Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Владычество Иисуса». Сегодня третья, заключительная часть. Мариам становится прокаженной. Это является судом, который возлагается на нас на основании осуждения ближнего за наше жесткое мнение, которое мы проявляем против других. Осуждение других является страшным оружием, которым и многие верующие отлично владеют и на практике применяют. Заметим себе это. И почему мы все же это делаем, хотя мы обучены через Слово Божье и через Святого Духа, чтобы мы это не делали? Потому что святость нашего Господа Иисуса не стоит перед нашими глазами, как Иисус этого хочет. Но зато мы скорее имеем на наших языках осуждающую жесткость. Хороший пример в отношении этого вопроса мы имеем в Ветхом Завете в том событии, когда Иоаннафан после победы Давида над Голиафом встретился с ним. Об этом читаем в первой книге Царств, глава 18, стихи 1, 3 и 4. Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду. Также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. В нашей верхней одежде, можно сказать, мы символично видим наше хождение среди людей в этом мире, но особенно среди верующих в собрании. В прочей одежде нас можно в основном символично дома видеть. Это значит, что наши прочие одежды символируют в основном наше поведение дома, в семье. Давид является прекрасным прообразом Господа Иисуса на время благодати. Иоаннафан, на первый взгляд, можно сказать, что он является, с точки зрения евангелизации, прообразом кающегося человека, который нашел Иисуса, своего Спасителя. Поэтому Иоаннафан, кроме всего, отдал Давиду меч свой и лук свой. Согласно нашей теме, нас интересуют только меч и лук. Меч является оружием для ближнего боя. Посредством обоюдоострого меча нашего языка мы поражаем, мы открыто низвергаем неверующих, а также верующих нашими осуждениями. С помощью стрел из лука мы также успешно наповал низвергаем людей на большие расстояния. Осуждение других, которое мы символично видим в применении меча и стрел из лука, является страшным оружием сатаны. Еще раз оглянемся назад на этого богатого человека из Евангелия от Луки, глава 16. Его язык горел как огнем. Я надеюсь, что вы теперь знаете, почему это так происходит. Потому что все, что проходит через язык, приходит из нашего сердца. Во всяком случае, так говорит Слово Божие в Новом Завете, в Евангелии от Матфея, глава 15, стих 19. Мы с вами также знаем, что Святой Дух сообщает нам в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 2. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить». А теперь представим себе, нам в действительности такою мерою будут мерить, как мы другим мерим. Наша мера будет нашим приговором. Скажите, мог бы при этом еще кто-нибудь перед Богом и Его славой существовать, если бы между этим не была включена любящая благодать нашего Господа Иисуса? С уверенностью нет. Это божественные принципы, с которыми мы здесь имеем дело, от которых Господь Иисус и по отношению к детям Божиим не отступится. Дойдя до этого места, мы приходим к вопросу, что мы должны тогда делать? Этот вопрос всегда возникает. Что я тогда должен делать? Как должно все это дальше идти? При этом мы должны нашего Господа Иисуса взять себе в пример, который говорит в Евангелии от Матфея в главе 5, стих 44. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Но здесь следует что-то включить. Твой брат, твоя сестра по вере не являются твоими врагами, если они и до предела, можно сказать, сумасшедшие. Ибо грех делает человека сумасшедшим. Говорю вам об этом буквально открытым текстом. Грех делает человека безумным. Мы с вами это еще увидим, что принесут ближайшие годы, как все люди в упоении греха падут. А дети Божьи, которые не укреплены силой Слова Божьего, они тоже соскользнут с прямого пути. Тогда вы все вспомните увещевание Святого Духа в сегодняшней проповеди. Именно это мы видим в сущности Иисуса Христа. Мы имеем, конечно, проблемы с грехами наших ближних. Этого не избежишь. Но это лишь тогда будет находиться в максимуме, в высшей точке, если мы сами не будем найдены в любви Христа. Мы, все дети Божьи, имеем на этой земле задание, один по отношению к другому, ближнему, моим братьям и сестрам помогать. Другого задания мы не имеем. Мы должны помогать нашим братьям и сестрам по вере. Мы очень охотно желаем осуждать их в отношении их грехов, потому что мы думаем, мы можем это делать, можем их увещевать, потому что мы высоко о себе думаем. Но Господь Иисус запретил нам это. Господь Иисус не разрешает нам это. Поэтому Он увещевает нас через Свое Слово и Святого Духа. Дальше, в стихе 10 нашего главного текста, читаем. «Или ты что унижаешь, а вернее, что презираешь брата твоего?» В оригинальном тексте написано «что презираешь брата твоего». Следовательно, лишение моего ближнего, моей любви, хочу я этого или не хочу, но для него это будет с моей стороны презрением. Апостол Павел говорит об этом в послании Римлянам, глава 2, стих 4. «Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что доброта Божия ведет тебя к покаянию, чтобы, наконец, принести покаянию достойный плод. По этому поводу мы имеем очень меткий пример в Деяниях апостолов в главе 13, стих 41. «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните, ибо я делаю дело во дни ваши». «Дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам, Ведь любой наш брат во Христе лишь тогда будет презираем, если мы встречаем его жестко, недружелюбно, когда в наших сердцах налицо имеется слишком мало любви Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, такие темы для нас больше важны и больше нужны, чем большие познания в Писании. Но прошу вас, не заблуждайтесь и не обманывайтесь. В заключение в стихе 10 сказано: «Все мы предстанем на суд Христов», о котором читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 10. «Ибо все мы должны пред судилище Христово открыться, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». И в этом тексте переводчики русской Библии сделали большую ошибку. Вместо слова «открыться» они написали слово «явиться». Всем нам должно явиться пред судилище Христово. Это ясно и логично, что мы должны туда явиться. Но с какой целью? С целью, чтобы совершенно открыться. Но там мы не откроемся в наших грехах, которые мы привели перед Господом Иисусом в порядок при жизни на земле. Но у судилища Христа мы откроемся в тех наших грехах, которые мы, живя в плоти на земле, не привели перед Господом Иисусом в порядок. Это значит, что до начала брачной вечери жениха со своей невестой, своей церковью, мы должны окончательно быть очищены от всех грехов до совершенства. Суд над погибшими будет совершен у великого белого престола, как читаем в книге Откровения в главе 20, стихи с 11 по 13. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Там будет над ними совершен суд, потому что погибшие люди не имеют жертву Иисуса Христа, не приняли Иисуса при жизни в плоти на земле. Поэтому над ними будет совершен суд с приговором второй смерти, что связано с огненным озером». Поэтому в стихе 12 данного текста Иоанн видит мертвых, так как там будет оглашен приговор смерти. А перед судилищем Христа мы все должны быть открытыми. Если мы теперь обобщим вышеслышанное, то можем сказать: поскольку в соответствии со стихом 9 мы имеем владычествующего как над мертвыми, так и над живыми, то в соответствии со стихом 10 мы не должны судить нашего брата, ибо этим самым, как говорит Писание, мы будем его презирать. В отношении всего того, что меня и моего ближнего касается, мы все, говорит Слово Божие, будем открыты перед судилищем Христа. Многие верующие думают, что у судилища Христа над детьми Божьими будет совершен суд, поскольку это есть судилище. Первый слог – суд. У судилища Христа не будет совершаться никакой суд, потому что на Голгофском кресте наш Господь Иисус нес на себе суд для всех своих искупленных, На кресте Иисус не только нес на себе наш суд, но там Бог сделал Его, своего возлюбленного Сына, ради нас, воплощением греха, сделал Его грехом, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо не знавшего греха, то есть Иисуса, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Там, у судилища Христа, мы, все дети Божии, откроемся, но не будем судимы, как будут судимы погибшие у великого белого престола. Благо тому, который дал Иисусу возможность спасти себя через веру, которую Бог, наш Небесный Отец, дал нам через славу жертвы Своего Сына для нашего спасения по благодати. Эту жертву наш Небесный Отец дал нам через Своего Сына на Голгофском кресте, когда Он воскликнул «Совершилось!» Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. А теперь я обращаю ваше внимание на тот факт, что наш Господь Иисус при своем воскресении стал владычествовать, как читаем в нашем главном тексте. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать как над мертвыми, так и над живыми». А владычествовать может только владыко. Хотя, согласно теме нашей проповеди, я не имел намерения заниматься исследованием слова «владычествовать» и словом «владыко». Но Святой Дух побудил меня все же заглянуть в симфонию, чтобы глазами Господа Иисуса я увидел глубокий смысл этого слова. Я был приятно поражен, когда хотя бы краем глаза Господа Иисуса мог увидеть, как важно для нас это знать. Ведь не зря Бог и Отец нашего Господа Иисуса показал нам эти выше приведенные 7 пунктов, в которых Он дал Своему Сыну силу и мудрость владычествовать на земле, как над мертвыми, так и над живыми. Поэтому убедительно прошу всех вас основательно ознакомьтесь и изучите эти 7 пунктов. Подробнее вы можете с ними ознакомиться в проповеди «Власть, данная Небесным Отцом Сыну», которая имеется на нашем сайте. Как вы по ходу изложения данной проповеди убедились, наш Небесный Отец желает прославить Своего Сына не только в вечности, но уже здесь, на земле. Для этого Он дал Сыну всю власть, которую и Сам имеет. Этой властью Иисус должен управлять, должен владычествовать над всем миром. А сообщил нам об этом Святой Дух не только в нашем главном тексте, в послании Римлянам, глава 14, стих 9, но уже в Ветхом Завете через пророка Исаию в главе 9, стихи 6 и 7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, то есть на плечах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве Его, чтобы Ему утвердить Его и укрепить Его судом и правдою отныне и до века. Ревность Иеговы Саваофа соделает это. решение Бога спасать погибших людей по благодати через своего Сына в плоти было настолько определенным и твердым, что в данном пророчестве через Исаию уже в Ветхом Завете он говорит о рождении Иисуса в настоящем времени, как будто бы его рождение исполнилось уже при пророке Исаии. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, то есть на плечах его». Это то же самое, как мы читаем и в послании Евреям, глава 1, стихи 2 и 3. «Через которого, то есть Иисуса, Бог и веки сотворил, сей Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, все сотворенное, то нас не должен удивлять тот факт, что все свое владычество Он несет на Своих плечах». Слово «владыко» встречается в Библии 3 раза. Первый случай, когда Моисей обращается с этим именем к Богу с просьбой, чтобы он разрешил ему войти в обетованную землю. Об этом читаем во Второзаконии, глава 3, стихи 24 и 25. «Владыка Господи, Ты начал показывать рабу Твоему величие Твое и крепкую руку Твою, ибо какой Бог есть на небе или на земле, который мог бы делать такие дела, как Твои, и с могуществом таким, как Твое? Дай мне перейти и увидеть ту добрую землю, которая за Иорданом, и ту прекрасную гору и Ливан». Второе место мы находим в Евангелии от Луки, глава 2, стих 29, когда Мария и Иосиф приходят с младенцем Иисусом в храм, чтобы совершить над ним законный обряд. Симеон берет младенца Иисуса на руки и говорит: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром». И третье место Писания мы находим в Деяниях апостолов в главе 4, стих 24, когда Петр и Иоанн имели возможность именем Иисуса исцелить хромого у красных дверей храма. А затем в результате их свидетельства в храме покаялось порядка 5000 человек. За это мощное пробуждение среди народа стража задержала их обоих, но на другой день отпустили. Петр и Иоанн пришли к своим и все происшедшее рассказали им. Как читаем в Деяниях апостолов в главе 4, стихи с 24 по 31. «Они же, выслушав единодушно, возвысили голос к Богу и сказали: „Владыка Божий, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа Его. Ибо поистине собрались в городе сём на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою. Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой. И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением. Итак, слово «владыко» встречается в Библии 3 раза, а слово «владычествовать» 42 раза. Итого слово «владыко» вместе с его производными встречается в Библии 3 + 42 = 45 раз, что означает «земное». Поэтому теперь все становится на свои места. Все становится ясно, почему Иосиф, муж Марии, получает от ангела Господня указание, чтобы рождаемое Марией он назвал Иисусом, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 1, стихи с 18 по 21. Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус». Все протекало строго по Божьему плану, потому что имя Иисус, как я выше объяснил, является земным именем Сына Божьего, который должен владычествовать на земле над живыми и над мертвыми. Даже если он находится сейчас в небесном святилище и восседает одесную небесного Отца, то он удерживает в своих руках все бразды управления и до единого пункта приводит в исполнение Божий план в отношении всего мира. Владычествует над всем Божьим творением. На этом я закончу рассмотрение сегодняшней темы. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать как над мертвыми, так и над живыми. Аминь.